У эфире Радио Свобода сегодня 11 червня, четверг, у Менску 7 годинов. С Пражской студии новина вас витает Алена Тиханович. Международная организация аховы здоровья скликала на сегодня встречу экспертов у Женеве, которые обмеркуют масштабы поширения гриппу типу H1N1. У середу генеральный директор организации Маргарет Чен обмерковывала ситуацию с представниками 8 стран. Международная организация аховы здоровья повинна вырешить, ці обвещать стан сусветной эпидемии або пандемии. От початку возникновения вирусу на гэты тип гриппу, яким заразились люди больше, як у 70 краинах, померли 140 человек. Президент США Барак Обама заявил, что он шокован и засмучен узброенным нападом на музей Голокосту у Вашингтоне, у вынику якого один из ахоўнікаў музея был забиты. Обама означает, что этот выпадок еще раз напомнил про необходимость заховывать пильность относно антисемитизму и продузятости во всех ее формах. Стрельбу у музея распачал 88-годовый мужчина, який называя себе белым расистом. Представники улады укажут, что подозреванный правдоподобно дейничал сам. И он был поранен стрелами аховы у отказ. Европейская комиссия чакая от России тлумачения ее плана долучения до сусветной гандлевой организации у форме регионального блоку разом с Беларусью и Казахстаном. Еще несколько дней тому Россия подтвердила свой намер долучиться до организации до конца года. Однако у авторок премьер Путин заявил, что три краины плянуют долучиться одним мытным блоком. При этом Россия, Беларусь и Казахстан отмовятся от своих индивидуальных планов. Близится до финалу кампания президентских выборов у Иране. Выборщики повинны будут вызначиться у голосования у пятницу. Главный суперник теперешнего президента Махмуда Ахмадиниджада, который претендует на другий термин, был премьер-министр Мир Хусейн Мусави. Цена нафты досягнула найвышэйшага показніку за апошнія 7 месяцаў, наблизившись до отзнаки 71 доляр за барель. За апошнія 3 месяцы цена на нафту павялічылася амаль удвая под уплывом показнікаў того, что перыяд рецессии проходит, и Злучаныя Штаты, найвялікшы спажывец энергии у свете, магчыма стаять перед новым экономичным уздымом. Французская ядерная подводная лодка начала пошуки так званых «чорных скрынок» самолету компании Air France, який потерпел катастрофу над Атлантичным океаном. Команда використає чуллівий сонар, каб доследовать дно океану и знайсти скрынки раней, чем их батарейки перестанут посылать сигнал. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини. Программа протягивается.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подеи серады, блиц-анализ, доследы про якости молочной продукции у Беларуси и свете, огляд комментаров на нашем сайте свобода.орг и шматшагу іншага. Але найперш короткий прогноз надворья на четвер 11 червня. На большей части территории краины синоптики прогнозуют дожди, местами залевы и навальницы. Температура раницей каля 20 градусов, у день каля 28, на паўднёвым усходе до 33 градусов тепла. И зараз Алена Радкевич заглядам на віна у серады, звязаных с Беларусью.
Полковник Змитер Пауличенко, былы командир бригады спецназа внутренних войск, звольнился из милиции. Паводле прес-службы Министерства внутренних справ, ён пайшоў у отставку по стане здоровья еще у сакавіку. Пауличенко уваходит у спіс белорусских чиновников, яким забаронен въезд на территорию Евразвязу и США. Комментар правооборонцы Олеся Беляцкого.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на громадство меняются. И от брутальных таких репрессий и возникнения влады переходят до больше преволяванных сродков. Поглядим, покуль эта влада будет, я переконанный, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не бачим.
На территорию России заборонены увоз практически всей белорусской молочной продукции. Про это поведомил керавнік Федеральной службы по нагляде у сферы обороны правоў спажыўцоў России Геннадий Онищенко. Поводле его, теперь заборона распаўсюджваецца на продукцию больше як тысячи наименьяў, за выключением 50-60 позиций. Дослідчик проблему аграрного сектору Анатоль Гуляєв.
Так випадково не буває, таку кількість продукції, на якої трималося, довожусь, одразу від армаділі. У Росії продається біля 2/3 молочної продукції, яка виробляється в Білорусі.
Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи «БТС-2» у обіход Білорусі. Ідея будівництва БТС-2 узникла у студені 2007 року під час конфлікту поміж Москвою і Мінськом за умови поставок нафти. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий повелічити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів, заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. У Віцебську судять правооборонцу Леоніда Свєтіка за нібито дотичність до написання і розповсюду листів з погрозами ад імя Руського національного єдинства, які у 2006-2007 роках отримували віцебські опозиціонери і представники місцевої інтелігенції. Юрист центру «Весна» Валентин Стефанович.
Правооборонцы не мав большого обвинувачення, як обвинувачення у розпаленні національної ворожості, в расизмі і так далі. Тому я меркую, що ця справа якраз скерована на ось таку дискредитацію. І я не здивлюся, що по білоруському телебаченні вона буде використана на повністю.
Осіповіцький суд оштрафував молодівого активіста Артема Дубського за графіті «Свободу Аутуховичу». Михайло Павлов визволений з посади старшині Мінського гарвиконкому. У красавіку йому зробили операцію по видаленню пухліни мозку. Виконавцем обов'язку мера Мінську призначений намісник старшині гарвиконкому Миколай Ладуцька.
Аліна Радкевич з оглядом подій у середи, зв'язаних з Білоруссю. Стало відомо, що звільнився з міліції былий командир бригади спецназу Змітер Павліченко, який знаходиться у списані в'язних у Еврозв'яз і США, як подозрований у дотичності до зникнення у людей. З чим зв'язана гэтая адставка, розказує наш кореспондент Олег Грузілович.
Звестки про отставку Змітра Павліченки подтвердили у пресовой службе внутренних войсков Министерства внутренних справ Беларуси. Так, он пошел в отставку. Это было еще у соковику. До того долго лечился у шпиталя Министерства внутренних справ. Махчима нечто с сердцем. И тому звонился по водле стану здоровья. Поведомил керовник пресовой службы внутренних войсков Сергей Кабакович. Милициан сказал, что ему неведомо, чем теперь занимается Змітер Павліченко. И ты не съехал он с Беларуси. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасвечаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя берэты, сказаў Сергей Кабакович. Апошнім месцам працы Змітра Павліченкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Павліченка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Змітер Павліченка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палонцы, як і ў ранейшыя гады. Змітер Павліченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвяз і ЗША падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павліченка сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павліченкі да знікнення апазіцыянераў.
100%, конечно, я ж не могу сказать, потому что надо материалы сделать, но я думаю, что на все 99%, то он к этому причастен. И Петрушкевич в случае, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, и про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметьте, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шемана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху у чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспектывах расследавання справ пра знікненне вядомых апазіцыянераў уступленне Беларусі ў праграму «Усходнія партнерства». Праабаронца Лесь-Беляцкі лічыць адстаўкі Павліченкі і Наумова пэўным сігналам Еўропе, нібыта да яе прыслухоўваюцца. Пры гэтым праабаронца не верыць у шчырасць беларускіх уладаў і ў тое, што ўсходняе партнерства падштурхне да новых расследаванняў.
Это означае тое, што проста метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца, і ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш прываляваных сродкаў, не звязана наўпрост з грамадскай палітычнай дзейнасцю грамадскіх актывістаў.
Ну, а якім будзе далейшы лёс Павліченкі, Наумова, Сівакова?
Ну, паглядзім. Пакуль эта ўлада будзе, я перакананы, што ніякіх новых працэсаў, там, новых расследаванняў мы не ўбачым.
Меркаванне праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Нагадаю, у траўні 99-го году пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справ Беларусі Юры Захарэнка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і яго сябра прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. У ліпені 2000 году адбылося яшчэ адно знікненне аператара тэлеканалу ОРТ Змітра Завадскага, былога асабістага тэлеаператара Александра Лукашэнкі. Да гэтага часу лёсы гэтых людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справы Захарэнкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, але фактычна, як лічаць праваабаронцы, следчыя дзеянні не вядуцца. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Ці варта беларускім вытворцам пачынаць падлічваць страты? Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо тры дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Пашоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванне запрыціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна – імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці ва ўрадзе, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, сразу і затормозили. У Росії продається скаля 2/3 чим молочної продукції, виробляється в Білорусі.
Чи може Білорусь переорієнтуватися на інші споживецькі ринки? По звістках економіста Леоніда Заїки, Білорусь у попередні роки експортувала молоко у шерах країн у Латинської Америки, Арабського Сходу, а так само у Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіла Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничения, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочее. Но у нас сегодня работает направление, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу. И когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспотребнадзора Любоў Варапаева на запыт Радыё Свабода паведаміла. У парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадзі Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Расказаў Ігар Карней. Сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў Расіі абмяркоўваюць і нашыя слухачы. Нагадаю, у Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі правда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Калі такое ідзе на Расію, то правильно робіць, што не хочуць такое есці.
266-39-52. Телефонный отказник у Менску працуе и у гэты час. И позднее у нашей программы дослед про стандарты якости молочной продукции у Беларуси и свете. А зараз еще одна тема, связанная с белорусско-российскими экономичными отношениями.
Блиц-анализ свободы.
Сёння расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. Як адаб'ецца на эканоміцы Беларусі гэты трубаправод? Алесь Дашынскі гутарыць з эканамічнай аглядальніцай газеты «Беларусы і рынак» Тацянай Манёнак.
Нагадаем, што першая нітка БТС ўжо пабудавана і яна адцягнула нафту з Наваполацкай дружбы. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Масквой і Менскам. Тады Расія вырашыла зменшыць нафтавыя датацыі, а Беларусь увяла мыта на пастаўкі нафты. Што ж прынясе Беларусі БТС-2?
Беларускае кіраўніцтва да апошняга часу не верыла, ды і цяпер пакуль што не верыць, что подчас кризису Россия будет реализовывать проект, який является сапраўды неэффективным. Реализация дательного проекта видовочна оттягне довольно значный объем нафты от белорусской нафтопроводной системы «Дружба». А я нагадаю, что покуль працуе только одна транзитная белорусская труба, это паўднёвая «Дружба», гомельская, бо новополоцкое предприемство не працуе уже с липеня 2006 года. И теперь про гомельскую «Дружбу» тесть перепомпуется транзитом российской нафты каля 64 миллионов тонн. Это значное снижение. Акрамя БТС-2, Россия вельми интенсивно будуя еще один нафтопровод в Сходнюю Сибирь, Тихий океан. Конечно же, это будет осушать белорусскую дружбу. Ну, что чекает Беларусь? Чекает снижение объема транзиту. Напроконце минулого года было принято решение о створении белорусско-российского нафтового холдинга в российском посаде. Александр Сураков сказал, что от хуткости творения этого нафтового холдинга лежит хуткость будовництва БТС-2. Так отрымалось, что Россия уже приняла решение будовництва БТС-2, значит, она не дочекалась вот этого холдинга. Не выпадково, что в этом году принимается решение об тем, как наши предприятия по транспортировке нафты две дружбы, Новополоцкая Гомель, выведены со списку, которые заборонены до приватизации. Але когда началось будовництво БТС-2, треба мерковать, який кошт будзе цяпер беларускай трубы, гэта вельмі зніжае рыначны кошт.
У гэтай сітуацыі, калі Расія асушае дружбу, чым Беларусь можа адказаць Расіі, апроч здачы за бесцань сваіх прадпрыемстваў у нафтавай галіне? Як вядома, вядуцца перамовы з Украінай пра будоўлю еўразіяцкага нафтавага калідора, альтэрнатыўнага нафтаправоду Адэса-Броды.
У рамках праграмы «Усходняе партнёрства» разглядаюцца пэўныя праекты з боку замежных кампаніяў, якім чынам выкарыстаць вось гэтую пустую трубу, напрыклад, з Наваполу. Беларускі ўрад, ён павінен хутчэй прымаць гэтае рашэнне, быць больш гібкі ў гэтай сітуацыі. Канешне ж, гэта яшчэ больш будзе разражняць расійскі бок, але ж трэба рабіць свой палітычны выбар таксама. Дэсаброда, гэта магчымасць для Беларусі цягнуць альтэрнатыўную нафту праз альтэрнатыўны маршрут, каспійскую нафту, але ж акрамя Азербайджана, Казахстан не даў пацверджання, то што ён гатоў нафтавы рэсурс накіраваць у гэтым кірунку. Расійская федэрацыя пракладзе максимум намаганняў, каб Казахстан не ўвайшоў у гэты праект. Але гэта цікава. Кірунак, канешне, беларускі бок павінен вельмі сур'ёзна ставіцца і ўважаць гэтыя магчымасці. Наперад прыйдзе той час, калі расійскай нафты будзе не хапаць, і беларускія заводы могуць застацца без рэсурсаў нафтавых, або будучы адчуваць сур'ёзны дэфіцыт.
Спадарня Тацяна на самым пачатку свайго прэм'ерства менавіта Уладзімір Пуцін заняўся праектам БТС-2 і пра яго казалі як пра палітычны расійскі праект.
Гэта адназначна палітычны праект. Расія прыняла рашэнне ў абыход транзітных краінаў, тым ліку і Беларусі. Як яны вось кажуць афіцыйна, гэта зніжае рызыку пры забеспячэнні энерганосьбітамі еўрапейскіх краінаў. Треба сказати, що побут ВТС-2 Росія приймає рішення об будівництві могутнього нафтоперерабатывающего завода. Хоч це нафта, яка є тепер в Новопольський завод, і нам уже пойти туди, і там буде Росія самостійно перепрацьовувати нафту і одразу ж транспортувати нафту продукти.
Говорила економічна глядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. І нагадаю, некоторі основні теми середи. На територію Росії заборонений ввоз практично усьої білоруської молочної продукції. Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий повелічити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів. Про це заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. Ми на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі наш форум. З міркуваннями навідників сайту свобода.орг нас познайомить Ганна Соус і Сергій Шупа.
Навідники нашого сайту активно дискутують на тему російсько-білоруської молочної війни. Учора пізно ввечері було повідомлено, що на території Росії заборонено увоз практично усьої білоруської молочної продукції. Ось як слухач, і він так і підписався, слухач з городу Мінську, реагує на виказування російського функціонера Геннадія Аніщенки. Цитую, «Гэта мера, якая прадиктаваная виключно клопотам аб здароўі наших споживцоў».
Нават калі гэта і так, хто ж цяпер паверыць? Пасля забароны грузінскага віна, мінеральнай вады, малдаўскіх вінаў, украінскага сала, што было відавочна палітычным крокам, і абхазскіх мандарынаў, калі абхазы абралі не таго прэзідэнта.
Ось рэакцыя Івана з Мінску.
Хопіць, Расія паказвае паціху свае амбіцыі, кось-кось і загрыву. Той факт, што Беларусь аказалася безабароннай перад ціскам імперыі, відавочны. Сказалася аднабаковасць палітыкі і эканомікі. Гэта, канешне, спрэчны тэзіс. Але штогод адно тое самае дэжавю. Нікому мы не патрэбныя, бо самі сябе не любім.
Пару дзён таму гостем «Начной свабоды» быў галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Загаловак гэтай гутаркі на сайце гучаў так: «Са 100 даярак 10 ведаюць, як даіць кароў, а рэальна доіць, як трэба, адна». Гэта была цытата Андрэя Юркова. Ось рэакцыя наведніка нашага сайту, які падпісваецца «Слуцкія ткачыхі».
«Змясціце фото хоць адной даяркі, якая ўмее даіць».
А вось выказванне аператара машыннага даення з гораду Калгас.
Прабачце, а вы ўспомнілі пра якасць работы іншых працаўнікоў у галіне малочнай сферы, акрамя даярак, якія вымушаныя большасцю працаваць у невыносных умовах. Я больш чым упэўнены, што малако, якое мы ўжываем, адрозніваецца ад таго, што экспартуецца ў Расію. Нам толькі карашкі застаюцца спадары.
Слуцкія ткачыхі ў сваю чаргу пытаюцца ў аператара машыннага даення.
Подкажите, а дзе цяпер выліваюць тое прарасійскае малако?
Наведнік сайту, які падпісаўся Observer, пытаецца.
І што цяпер рабіць? Якасць павышаць, напэўна, ужо позна.
Яму адказвае сталы наведнік нашага сайту Дзімыч.
Якасць павышаць ніколі не позна, толькі пытанне, на што нам столькі малака 5 мільёнаў тонаў на год, калі ўнутры краіны мы ледзь выпіваем 2,5 мільёны тонаў, а на захад не прадасі, квоты, якасць, ды і ў СНД шмат не прадасі. Пара прызнаць відавочнае, намі дагэтуль кіруюць калгаснікі ад сахі з камуністычнымі мазгамі, так што мы яшчэ доўга будзем натыкацца лбом на сцяну, пакуль не паразумнеем.
Сергей Шупа і Ганна Соус пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг.
Досліды свабоды.
Такім чынам, з расійскага рынку знікла амаль уся малочная прадукцыя з Беларусі. Ад ранейшых амаль 1500 найменняў, якія імпартаваліся з Беларусі, на паліцах засталося ўсяго некалькі дзясяткаў. Ці сапраўды беларуская прадукцыя не адпавядае расійскім і міжнародным стандартам? Куды, акрамя ўсходняй суседкі, Беларусь пастаўляе малако і сыры? Ці падштурхне малочны канфлікт да пераабсталявання беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў? У працяг тэмы Інна Студзінская.
Доля імпартнай малочнай прадукцыі на расійскім рынку каля 30%. Доля Беларусі ў гэтым аб'ёме 60-70%. Такія лічбы прывёў кіраўнік Расійскага нацыянальнага саюза вытворцаў малака Андрэй Даніленка. А вось што сказала прэсавы сакратар Беларускага статыстычнага камітэту Алена Кандратенка.
80% экспорта молока и молочных продуктов – это Россия. Кроме того, молоко и молочные продукты поставляются и в Украину, и в Казахстан, Азербайджан, Армению, то есть страны СНГ.
На российском рынке все это надзвичай популярное, каже москвичка-спадарня Наталья.
покупаем белорусские продукты хорошего качества. Я покупаю Брестского молочного комбината, поскольку мы знаем, что белорусская продукция мало использует всевозможных Е-добавок, консервантов. Покупаем.
А чули вы, что зараз забороняют увоз белорусской молочной именно продукции у России?
Да, я слышала, но я считаю, что это какие-то политические игры.
Что до інших краинов, география белорусского молочного экспорта довольно разностайная. Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Япония, Индия. Комментуя прессовый секретарь Белстату Алена Кондратенко.
Ну, это настолько сотая доля процента, это очень маленькая величина. Ну, посчитайте, если в Россию 80% уходит, страны СНГ, в том числе, там есть даже меньше 1%. Если какая-то страна в каком-то периоде, то это очень маленький удельный вес, совсем незначительный объем.
Коли сухое молоко, сметанковое масло, казеин, навод сыры можно поставлять хоть на край свету, то цельное молоко, иншие молочные продукты лепш поставлять у соседние краины. Что до Польши, керавница белорусской службы польского радио Нина Барчевская кажа.
Нигде не бачила, как продавали шейны. Хотя они мне вельми смакуют, коли были, то я пахвотно купляла. Не, и тут коллеги все крутят головами, что никто нигде не бачил ни в одной краме. С того, что я ведаю, то почали, сдается, на подлаши хлеб продавать. И хиба горелка белорусская, то два продукты. А вось молочные продукты нет.
Ці ведают белорусскую молочную продукцию, до прикладу, у Литве. Журналист Йонас Лауринавичус, який вырос у России, 20 годов прожил у Беларуси и уже 15 годов живе у Литве, каже наступное.
Не бачу. Добрые продукты белорусские. А что до тысяч белорусских товаров на литовском рынке, то подчас экономичных выстав у Беларусь Экспо, звычайно, привозят свои продукты и харчовая промысловость. То доводилось тут и сыры каштовать, и молоко, творог. И пытался я у этих людей, что як они в угле почуваются, и могут они выйти на литовский рынок. То такого певного отказа не почул, потому что... Ну, видать, это уже справа некой обороны внутреннего рынка. Я думаю, что белорусская продукция, это, видовочно, хорошая продукция. Она конкуренцийная, особливо на российском рынке, який не вызначался николи великой и высокой якостью.
Ці сапраўды белорусские молочные продукты не отповедают российским санитарным и ветеринарным нормам? Прессовый секретарь Державного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Беларуси Тамара Бурдукевич.
В общем-то, в каждом конкретном случае нужно смотреть. В общем-то, наши стандарты гармонизируются с международными и европейскими, в том числе и в части продуктов питания.
Головный специалист учебно-доследчей господарки Белорусской Державной сельскохозяйственной академии Андрей Юрков поравнал белорусские нормы и стандарты з еўразвязаўскімі.
Напрыклад, у нас бактэрыяльна сумененнасць вышэйшага гатунку до 300 тысяч бактерий на кубічны сантиметр, у іх до 100 тысяч. А зараз, напрыклад, лепшые фирмы, там Данон, то ж, у іх стандарт до 50 тысяч бактерий. Так і соматичные клетки, у іх там до 300 тысяч, у нас до 500 тысяч. Ну і антибіотик, у нас же наогул ніхто його не проверяв. Тільки літерально апошніх, може, полгоди год почали контролювати, а у іх же там завжди було заборонено. Як тільки антибіотики у молоке, вся продукція бракувала. Но главное, что навод наши стандарты не выполняются абсолютно нигде.
Андрей Юрков расповел, что сами молокозаводы у большини сертификованные поводле международных стандартов, а сыровинная база СПК не сертификованная. На фермах не выполняются самые элементарные санитарные потребования. У соседних Литвы и Польши после вступления у Евразвяз так само были проблемы, каже Нина Барщевская.
Беда, как селяне, например, на вёсках так само вельми на початку тяжко им было привычаться до изменов, какие появились разом с уступлением Польши в развяз. Бо потребования сапраўды стали значно больше, особливо, когда говорить про некие там бактериологичные справы.
Хоть и кажут москвичи, литовцы, поляки про добрую якость белорусских молочных продуктов, на фермах, на молокозаводах треба наводить парадок, привучать людей працовать по-иншему, лечит Андрей Юрков.
Хутка этого, на жаль, не зробишь. Нас, например, в нашем предприемстве само мало года три мы смагались с нашим персоналом, пока уже приучили их. Это не так-то просто наших людей переробить. Психологию, их подход до працы. Багато треба часу. Але все равно треба робить. Бо не робить, так оно ж ніколи не зробиться.
А поколь молокозаводы занепокоены освоением новых рынков сбыту. Сёлета объемы поставок сухого молока у Венесуэлу плянуются повеличить с 2 до 7 тысяч тонн. Сярод новых рынков сбыту молока и молочной продукции Альбания, Македония, Мексика, Иран. А право на экспорт молочной продукции Украины Евразвязу Беларусь плянует сдобыть уже у гэтым годзе.
Про стандарты якости молочной продукции в Беларуси рассказывала Инна Студинская, и больше вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годдзя пісьменніка штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Сем 30 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода с Пражской студии Новина. У вас витая Алена Тиханович. Державный департамент США обнародовал справоздачу об поширении свободы и демократии у свете. У разделе, присвеченном Беларуси, означается авторитарный характер политичного режима и подкресливается, что в Украине у 2008 году протягивались незаконные арешты и переслед громадянов с политичных причин. Поводле справоздачи, ворожесть белорусского режима до демократии и правов человека, сполученная за маль полной монополией державы на сродки массовой информации, створила атмосферу страху и репрессиев. Учора суд Ленинского района Менску оштрафовал активистов компании «Европейская Беларусь» за акцию солидарности с Миколаем Алтуховичем, який праз голодовку домагается худшейшего расследования своей справы у суде. Олег Ладуцька и Максим Винярский оштрафованы на 1 000 000 рублей, Полина Дзякова на 700 тысяч за то, что подошли до будинка администрации президента и разгорнули растяжку «Лукашенко вызвали Алтуховича». За надпись на будинку «Свободу Алтуховичу» Осиповицкий суд покарал штрафом Артема Дубского. Михаил Паулов вызволены от посады старшини Менгарвыканкама. Учора Александр Лукашенко заявил про решение пропоновать ему іншую працу. У початку красавіка Михаил Паулов перенес операцию по выдалению пухлины мозгу. Поводле неофициальных звестак, теперь он проходит реабилитацию у одной из клиник за мяжой. Вы слухаете новини. Міжнародная організація «Ахови здоров'я» скликала на сьогодні зустрічу у Женеві експертів, які обмеркують масштаби поширення грипу типу H1N1. Міжнародна організація «Ахови здоров'я» повинна вирішити, чи обвіщати стан сусветної епідемії або пандемії. Президент США Барак Обама заявив, що він шокований і засмучений озброєним нападом на музей Голокосту у Вашингтоні, у виніку якого один з аховників музея був забитий. Стрельбу розпочав 88-годовий мужчина, який був поранений стрілами ахови у відказ. Близится до финалу кампания президентских выборов у Иране. Выборщики повинны будут вызначиться у голосования у пятницу. Главный суперник теперешнего президента Махмуда Ахмадиниджада был премьер-министр Мир Хусейн Мусави. Пакистанские улады после атаки на отель у Пешавары поширили кампанию, каб отримать громадскую поддержку для дальнейшего змагания с Талибаном. Французская ядерная подводная лодка начала пошуки черных скринок самолету компании Air France, который потерпел катастрофу над Атлантическим океаном.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей дальнейшей программе огляд основных белорусских подеев серады, гуторка с экономистом Львом Марголиным, огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» змисер Бартосик протягне оповед про Сержука Кулягина. Але найперш короткий прогноз на дворья на четвер 11 червеня. На большей части территории краины синоптики прогнозуют дожди, местами залевы и навальницы, температура раницей каля 20 градусов, у день каля 28, на паўднёвым усходе до 33 градусов. И зараз Алена Радкевич с заглядом новинок серады, связанных с Беларусью.
Полковник Змитер Пауличенко, былый командир бригады спецназа внутренних войск, звольнился из милиции. Поводле пресс-службы Министерства внутренних справ, он пошел в отставку по стане здоровья еще у соковику. Пауличенко выходит у спис белорусских чиновников, яким заборонен въезд на территорию Евразвязу и США. Комментар правооборонца Олеся Беляцкого.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на громадство меняются. И от брутальных таких репрессий и изникнения улады переходят до больше
привалеваних сродков. Поглядим, покуль эта влада будет, я переконаний, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не бачим.
На территорию России заборонены увоз практически всей белорусской молочной продукции. Про это поведомил керавник Федеральной службы по нагляде у сферы обороны правов спожилцов России Геннадий Онищенко. Поводле яго, цяпер забарона распаўсюджваецца на прадукцыю больш як 1000 найменняў, за выключэннем 50-60 пазіцый. Даследчык праблему аграрнага сектару Анатоль Гуляев.
Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, сразу і затармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, вырабляецца Беларусь.
Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы «БТС-2» у абыход Беларусі. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам з-за ўмоваў паставак нафты. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў, заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Свеціка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства, які ў 2006-2007 годах атрымлівалі віцебскія апазіцыянеры і прадстаўнікі мясцовай інтэлігенцыі. Юрист Центру «Вясна» Валентин Стефанович.
Правоборонцы не ма горшего обвинувачивания, как обвинувачивание у распаливания национальной вооружности, в расизме и так далее. Тому я меркую, что эта справа как раз скерована на вот такую дискредитацию. И я не удивлюсь, что под белорусском телебачении она будет выкорыстана на полностью.
Асіповіцкі суд оштрафовал молодевого активиста Артема Дубского за графити «Свободу Аутуховичу». Михаил Павлов вызвален из посады старшини Менского гарвыканкаму. У красавіку яму зрабілі аперацыю па выдаленні пухліны мозгу. Выканаўцам абавязкаў мэра Менску прызначаны намеснік старшыні гарвыканкаму Мікалай Ладуцька.
У эфіры «Радыё Свабода» вынікі дня. 10 чэрвеня ў славенскім горадзе Брдо праходзіла паседжанне кангрэсу мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Там адбыўся круглы стол «Беларусь. Прагрэс лакальнай і мясцовай дэмакратыі і перспектыва будучага супрацоўніцтва». У ім брала ўдзел кіраўніца падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен, і яна адказала на пытанні свабоды. Мы найперш пацікавіліся ў яе прагнозам, ці адновяць беларускай дэлегацыі статус адмыслова запрошанай у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
We discussed this issue in June in Parliamentary Assembly.
Мы абмяркуем гэтае пытанне ў чэрвені на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Палітычны камітэт будзе прапаноўваць аднавіць статус адмыслова запрошанай. Калі Беларусь атрымае такі статус, дэлегацыя гэтай краіны зможа прысутнічаць на паседжаннях ПАРЕ. У яе будзе магчымасць выказваць сваю пазіцыю, але не галасаваць. І яшчэ адна рэч, якая вельмі важная, прадстаўнікі апазіцыі таксама змогуць прысутнічаць на паседжаннях ПАРЕ.
Варыла Сініка Хурскайнен, кіраўніца падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і цалкам інтэрв'ю з ёй вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама ў круглым стале ў Славеніі наконт перспектываў будучага супрацоўніцтва з Беларусю браў удзел і Анатоль Рубінаў, намеснік старшыні Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён выказаў сваё гледжанне, чым павінна займацца мясцовая ўлада і што такое мясцовае самакіраванне.
Иногда возникает впечатление, что вопрос вот в каком-то пункте законодательства. Вот не тот пункт мы записали, вот запишем мы другой пункт, и все пойдет как надо. А мы вот не тот пункт записали, не демократически записали пункт. Не в этом вопрос. Сидят чиновники, вот есть правительство, сидит на мешке с деньгами и не дают. Надо же, чтобы они дали. Они не дают. И задача оппозиции – вытребовать, чтобы они наконец дали. Ситуация совершенно иная. Собирает налоги со всего, что есть. Образует бюджет. Если мы смотрим на развитые западные страны, которые нам хотят пример показать, там очень исторически давно и хорошо развито мелкое и среднее предпринимательство. И есть откуда взять деньги. И там, конечно, естественно, население выбирает свою власть. Та власть назначает или учреждает свою исполнительную власть, но она распоряжает этими землями. Но у нас получается так, что бюджета местного не хватает на 50%. Поэтому государство все равно должно отдать деньги из центрального бюджета. А кто не дает? дали по налогам большие льготы. И как не хочет. Очень сильно у нас еще от советского времени и сейчас это иждивенческое отношение к жизни. Иждивенческое отношение к власти. Они все считают, вот пусть власть придет и даст нам. Пусть бы нам помогли в организации мелкого среднего бизнеса. Учить нас демократии, ну это бесполезно. Но это все равно, что на севере собрать в этой местности людей и читать им лекции, как тут надо жить, одеваться, когда люди живут на крайнем севере. У них совершенно другое и питание, и одежда, и все. Ну что их здесь этому учить? Они послушают, поехают к себе опять туда в эти морозы, и все будут делать так, как они делали. Поэтому это нужно, но надо же выделить главное. А главное сегодня не в том, чтобы собрать этих людей и местных властей, и в конце концов им рассказать, что же такое местные власти, чем они должны. Да они знают это все. Что это дураки люди. Вот не надо думать, что люди дурные. Не в этом вопрос, что не знают они, неграмотны, или они не привержены принципам демократии. Да к чему хочешь быть привержен, когда денег нема?
Вот что сказал Анатоль Рубинов, наместник старшини Совета Республики Национального Схода, нашему корреспонденту. Тем не менее, в своем выступлении у Бордо, у славянском городе, где отбылся круглый стол «Беларусь. Прогресс. Местовые демократы и перспективы будущего сотрудничества», и он так само не выключил, что наиближайшим часом парламент Беларуси изменит законы, каб яны отповядали европейской хартии самокирования. И у сераду белорусские экономисты, бизнесовцы и юристы провели круглый стол у Менску на тему бизнес и права. И они спробовали высветлить, накольки заявы про либерализацию отповядают рычаисности. Рассказывая Инна Студинская.
С грунтовным докладом «Правовое осяродье бизнесу Беларуси. Крок наперед, крок назад» выступил консультант Международной финансовой корпорации, кандидат юридичных наук Валерий Фадеев. Сегодня для Беларуси одной из основных проблем является нестабильное законодавство. По колькости законов, подзаконных актов, декретов, указов, Беларусь напереди планеты усёй. Одних только кодексов действующие 26. Але самая великая проблема – узменливости законодавства, каже Валер Фадеев.
Гражданский кодекс. За 9 лет изменения вносились 29 раз. И только в 2006 году аж 8 законов о внесении изменений в этот кодекс. Закон о налогах на доходы и прибыль с 1991 года изменения вносились 24 раза. И определенной проблемой для стабильности законодательства сегодня является декретно-указное нормотворчество.
Экономист Леонид Злотников указал про наболелое, про проблему ценоутворения. Держава боится выпускать эту проблему со своих рук.
Белнефть, Хим с такого-то числа устанавливают свободные, подчеркиваю, розничные цены на бензин такой-то в размере там рублей столько-то, копеек столько-то. Зачем это делается? Если, что касается регистрации, действительно белорусское законодательство одно из лучших в мире, а там, где касается цен, ну никакого сдвига.
На думку Анатолия Трухановича, старшини громадского объединения «Белорусский союз податкоплатников», самое важное – это усведомление, что Украине не все порядку. Тому хочется сподеваться на зрухи до лепшего.
Уже на каком уровне, на политическом, у нас говорится, что мы имеем проблемы в системе налогообложения, бюрократии. Я вижу проблем в большом чиновничьем аппарате, который у нас есть. У нас 27 министерств, у нас 3 комитета, 33 департамента. В той же Австрии всего 7 министерств. В Швейцарии 6 департаментов управляют страной.
Виктор Маргелов, старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников, выказывая осторожный оптимизм.
Есть надежда, что они будут. Вопрос другой, что если мы такими темпами будем либерализироваться, то мы быстрее развалимся, чем достигнем результатов либерализации. То, ради чего все это затевается.
Незалежный экономист Сергей Балыкин подвел выники круглого стола на тему бизнес и право.
Пришли мы к выводу, что большой либерализации-то и нет. Конечно, позитивные изменения есть. Многие административные процедуры упрощаются. Конечно, очень важно, что где-то стало на одну бумажку меньше. Очень приятно, допустим, что в том же Мингорсполкоме очередей при регистрации уже практически нет. Но таких вот радикальных изменений, действительно существенных, их нет.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». Учора премьер-министр России Владимир Путин обвестил, что Россия, Беларусь и Казахстан будут разом долучаться до Всесветной гандлевой организации, как одиная мытная простора. Про то, что это значит для Беларуси, а так само про иншие экономичные речи, мы зараз погутарим с экономистом Львом Марголиным, який так само является наместником старшини Объединенной Громадянской партии. И он теперь с нами на телефонной связи. Витаю вас.
Добрый вечер.
Господар Марголин, найперш чым гаварыць пра ўсясветную гандлёвую арганізацыю, Ви чули попередній репортаж. Скажіть, на вашу думку, відбулися некі зрухи у керунку лібералізації за останні півгода?
Ну, некі зрухи, може, відбулися, але, на мій погляд, лібералізації нема. І в ближайшем будущем не буде. Бо лібералізація – це, перш за все, система ніяких таких мероприємств, накерованих на ринкові методи керування економіки. Ось цієї системи нема. А каб була система, треба, каб була прийнята ніяка ідеологія, в яким накерунку ми повинні рухатися. Ідеології так само нема. А коли нема ідеології, нема системи, тоді навіть саме такі прорывы на неким одним накерунку, и они не приносят ніякого плену и не дают ніякой пользы для экономики.
Учора прем'єр-міністр Росії Владимир Путін обвестив, що Росія разом з Білорусією і Казахстаном будуть разом долучатися до Всесвітньої гандлевої організації як одиная митная простора. Для Білорусі є некая принципова розниця, як долучатися до Всесвітньої гандлевої організації?
Безумовно, є. Це те, що обвестив Путін. Это то, чего добивался Лукашенко уже несколько год. Ведаете, Россия просунулась по этому накерунку значительно больше далей и глубей, чем Беларусь. И в Беларуси было не шмат шансов у одиночку попасть в Всесвітню гандлевую организацию. Бо одна из умов, как туда краина была принята, это наявность рынковой экономики. А рынковая экономика – это и ценоутворение, это и податкообкладание, и многое иншее. И тому Лукашенко давно марил про то, как Россия стала таким неким локомотивом, який зможе Беларусь тягнуть у всесвітню гандлевую организацию. Але мне здається, что вот это нечаканное решение Путина после нескольких год отмов, и оно, перш за все, свідчить, что Россия ну, в значной ступени сгубила цікавность до вступления в эту организацию. Бо они обвестили, что они припиняют свои особистые перемовы с этой организацией и начинают, небы как, ну, с чистого листа перемовы агульные с Белоруссией и Казахстаном. А это означает, что этот процесс может тянуться еще на протягу нескольких год.
А что треба было зробить России для того, как долучиться, что изменить в сравнении с теперешней системой? И что треба теперь изменить Беларуси в сравнении с теперешней системой, как отповедать вот этим критериям Всесвятной гандлевой организации?
Ну, видите, что дотычется России, то там таких великих измен уже и не потребно было, бо, скажем так, у своей большести экономика российская мая рынковый характер. И там проблемы, я так думаю, наибольше полягали в политической плоскости. А вот что дотычется Беларуси, то тут еще, как кажется, и бык не валялся, бо никаких таких, ну, нема у нашей краине покуль что рынковой экономики. И это головная перешкода. Тому мы, скажем так, и перемовы наши с этой организацией носили такие...
А если можно больше конкретно, все ж таки, пару прикладов. Вот что треба изменить, несколько конкретных прикладов, что треба изменить у теперешней системе, как отповедать критериям Всесвятной гандлевой организации?
Главное, что треба сделать, это перейти на рынковое ценоутворение. Бо у нас цены директивные, и они... Навіть по тих товарах, які не носять ніякого там стратегічного чи соціального значення, і вони все одно визначаються державою, повинні з державою узгодняться. А коли нема ринкового механізму ціноутворення, то нема ринкової економіки. Це такий, ну, основополагаючий момент для Всесвітньої гандлевої організації. Є так само ще деякі моменти такі, скажем, дотации, какие даются тем или иным галинам промысловости. Скажем, с нашими дотациями сельское господарство нас николи не примут у соседнюю гандлевую организацию, бо навод у краинах Европы, которые славятся своими дотациями этой галине, они значительно меньше, чем в нашей краине.
Але хіба теперішній раунд перемовов у Всесвітньої гандлевої організації ніяк обумовлює максимальний процент дотації для сільської господарки?
Это есть процессом перемов. И они могут быть, скажем так, на первом этапе достаточно великие, але узгодняется и термин, проз які эти дотации повинны быть зменшены. Вот. Все это еще не робилось из Беларуси, бо мы навод не готовы обмерковывать это питание. И мне сдается, что тут все ж таки с одного боку Россия губляя интерес у воронках кризиса, губляя интерес до этой организации, потому что она завсёды была выгодной для экспортеров и была невыгодной для импортеров. А зараз, коли кризис, ну, России нема такого ожидания вельми туда имкнуться. И Путин это подкреслил вчера, что мы свой накерунок не меняем, але ну, будем только на своих умовах туда долучаться. А это означает, что это будет еще вельми-вельми таки протяглый процесс.
Вот вы сказали уже про дотации сельской господарцы. Теперь Россия обещает про намер створить мытную простору, узгоднить огульные тарифы с Казахстаном, Беларусью уже до 1 студеня наступного года. А як вот это стыкуется с теперешней гандлёвой войной вокруг молочных продуктов, идея створения одной мытной просторы, и те же субсидии для сельской господарки? Той же Путин казал несколько дней тому, что великая розница помеж субсидиями у Белоруссии это 24%, у России это 3%. Вот такие пытания, они вырашаются неким чином?
Так, они вырашаются, это на самой справе вельми тяжкое, складанное пытание. Але, насколько я ведаю, там принято такое положение, что каждая краина будет иметь еще 3 года для того, как вот те позиции, которые наибольше такие хворовитые для этой краины, и она сможет не одразу принять огульное, скажем так, помер мыту, а на протягу 3 года, скажем, скорочать их, и наоборот, подвышать. Вот. Я думаю, что Лукашенко вельми сподяется как раз вот на эту мытно-огульную простору в том плане, как скончить вот эти войны такие гандлевые с Россией. Але это может вельми дренно отбиться на простых белорусах, бо, скажем, у нас нема своей автомобильной промысловости, а мыты на автомобили, на легковые, у России значительно больше, чем у Белоруссии. Это погоршит становище наших громадян. Але на это так само треба будет идти.
Дякую вам великий за гуторку.
Нема за что.
Я нагадаю, мы гутарили с экономистом Львом Марголиным, який так само является наместником старшини Объединенной громадянской партии. У эфиры «Ваша свобода», «Выники дня» и, нагадаю, некоторые основные темы «Серады». На территорию России заборонен ввоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовый увеличить сумму кредита Беларуси на миллиард долларов. Про это заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. Михаил Павлов вызволен с посады старшини Минска горвыканкаму. У красовику ему сделали операцию по выдалению пухлины мозгу, и теперь выконавцем обовязку мэра Минску призначен наместник старшини горвыканкаму Миколай Ладуська. И зараз на часе огляд свежей прессы четверга. З ним Юлия Ромашевская.
Газета «Слонімская» друкує артикул «І було свято громадянской обороны». Менавіта так назвав вучэнні спаборніцтвы фармавання ў грамадзянскай абароны арганізацыі гораду і раёну старшыня Слонімскага райвыканкаму Іосіф Паўлікевіч. 43 працоўныя калектывы замест запланаваных 57 выставілі на вучэнні санітарныя дружыны, а таксама аддзелы пажаратушэння. На старонках бабруйскага кур'ера міліцэйская статыстыка рэгіёну. У інтерв'ю газеті начальник відділу міліції Віктор Шалюта розповідає, що основним видом правопорушенняў є крадзеж асабістай і державної майомості. Гэта, по словах Шалюты, 50% серед усіх злачынстваў. Пераважають кішенные крадзежы мобільних телефонов, майомості з жильових помешканняў, кватерные. Зменшилася колькасць забойстваў і тяжких телесных пашкоджанняў. Комсомольская правда в Беларусі распачала летнюю серію артыкулаў на тему летняга адпачынку ў Беларусі. Розповідає журналістка выдання Ірына Козь.
Наш испытатель олимпийских видов спорта Андрей Смоловский проезжает по озерам и рассказывает самые интересные вещи. Где лучше ловить рыбу и где какие нюансы, в смысле охраны природных ресурсов, где лучше найти жилье, где дешевле, где удобнее. Будет достаточно большой цикл материалов, истории озера и легенды, и интересные байки местных жителей.
Штотыднёвік «Наша Нива» друкует интервью с Инной Кулей, кіраўніцай Комитета обороны репрессованных «Солидарность», промеркованная до 3 годзе арганізацыі. Больш за 1500 чалавек звярнуліся па дапамогу да Камітэта абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» цягам 3 апошніх гадоў, кажа Інна Кулей. Паводле яе словаў, за 3 гады дзейнасці камітэт пашырыў сферу дзейнасці ад асноўнага накірунку абарона правоў на адукацыю пераследаваных па палітычных матывах студэнтаў і навучэнцаў да аказання прававой, матэрыяльнай і медычнай дапамогі. Сябры рады камітэту распавялі, што здолеў зрабіць камітэт ад красавіка 2006 году.
У эфіры «Радыё Свабода. Вынікі дня». І я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць магілёўца Сержука Кулягіна, намаганнямі якога Магілёў калісьці меў вялікі бардаўскі фэст «Новы горад», дзе выступалі дзясяткі аўтараў з усіх куткоў Беларусі, прыязджалі госці з Украіны і Расіі. Вялікая заля палацу моладзі была заўжды поўная народу. Няўжо гэта ўсё нельга вярнуць?
Павінен быць нейкі ініцыятар, лідар, які павінен гэтым займацца. Это трэба цягнуць, это вакол сябе гуртаваць людзей. І тым больш, што трэба чалавек, які ўсё ж такі штось мог, разумеў аўтарскія песні. Ёсць такая задумка, якбы аднавіць, можа быць, на новы горад. Таму што я знайшоў запісы, што цікава, знайшоў запісы новага горада, які яшчэ мы рабілі там дзесь на пачатку, на сярэдзіна 90-х гадоў, да, вось такі запіс, амаль што студыйны, вельмі якасны запіс. Я думаю, што, можа быць, вось мы зробім юбілей клуба. Вертанне клуба. І зробім такі канцэрты, як бы бар-клуб «Новы горад 20 год». Такая ёсць ідэя, я вже аддав гэту, это была касета, звычайна плёнка, да, ось зараз яе адцифруюць, і мы можам зробім такі канцэрт. Вернецца бар-клуб «Новы горад». Тому што у клуб збіраліся не толькі, да, барды, да, людзі, які пішуць паэзію, да, ствараюць вершы, молодые поэты, письменники, да, молодые, вот, начинающие литераторы, я так лишу. И мы, скажем так, и обмениваемся своими творами и критиковали один одного. И мне не раз так само, вот, чуючи критику своих собору, приходится просто перераблять песни.
Одинокий ты сегодня мой гость, хоть нам разом и быть не с руки. Я с тобой делю хлеб и соль в тихим доме для раки. Дзе за тоцы сярод асакі вяжуць з лілі русалкі вянкі і глядзіцца ў шкло вады, як дзяўчынка кроцца сны. Ва-па-дай, ва-ва-да-да-да-дай. Зранку сонца страшаю святло, мне надзею даруе яно, што закончыцца чорныя дымі в ціхім доміку для ракі. Под вечерком, где рушат спокой голосистые соловьи, под весенний дрым скрип корабельной стромкой сосны. Ва-па-дай, ва-ва-да-да-да-дай. Ночка прийде, и буду глядеть у люстерка огня свечи, открывать тайны будущини в тихим домику для раки. Да. Там, где снятся солодкие сны, под музыку полдневых ветров, под метень полярной звезды, что забыт с хвой сосны. Ва-па-да, ва-ба-да-да-да. Я вернусь на тебе и порушу спокой, хай что хочет, сплетут языки, украду зацелую в кустах лераки, тихим домику лераки, где играет по струнах хват золотых шаротов смычки, и мои большой.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.